В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Бубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Похищение в Гали. Как и куда пропал сочинский бизнесмен Джамал Сосели. Размороженная война. Почему в Ингушетии снова ищут вооруженные подполья. С прокурором в одну камеру. В Южной Осетии продолжается политическое противостояние из-за гибели в СИЗО Инала Джабиева. Все это, а также последняя осень Александра Черкасова, годовщина конца Первой Чеченской войны и начале Второй, рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и «Гость недели» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Начнем нашу итоговую воскресную программу с тревожной новости. Вчера около 22.00 в селе Саберио Аберкыт по-абхазски Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия был похищен 58-летний предприниматель Джамал Сосели. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook экс-глава района Тимур Надарая. По его словам, после 2015 года это первое похищение человека в Гальском районе. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
По информации источника в Гальском районе, информированного о деталях происшествия, вчера в селе Аберкыт или Саберио Гальского района был похищен 58-летний предприниматель, гражданин Российской Федерации Джамал Соселия. Джамал Соселия – уроженец села Саберио Гальского района, гражданин России, живет и работает в Сочи, где у него есть свой бизнес. Недавно построил в Саберио дом и периодически сюда приезжает. Вчера в районе 22.00, вчера в районе 10 вечера, четверо вооруженных людей в форме остановили машину Джамала Сосели, сели в нее и заставили его ехать в сторону Ингургес к границе. По дороге он завернул к электростанции, предположительно в надежде на то, что там его увидят и окажут помощь. Когда похитители поняли, что он свернул с дороги в сторону, его ударили по голове и начали вытаскивать окровавленного из машины. Предположительно, он был без сознания. Это увидели два охранника Ингургес. Они подбежали, но похитители их избили и отобрали у них телефоны. Самого Сосели посадили в машину и двинулись к границе Ткуарчальского района в сторону заброшенного курорта Ачаки, откуда можно перейти в Грузию. По версии нашего источника, злоумышленники говорили на мигрильском и грузинском языках. Ситуацию прокомментировал экс-главы Гальского района Тимур Надарая, который рассказал о том, что происходило в районе во время его работы, как удалось прекратить похищение людей и почему так сложно контролировать грузино-абхазскую границу. Он уверен, что группа, похитившая Джамала Сосели, является грузинской террористической группой.
В 2014, 2013, 2012 году в год в Гальском районе похищали от 18 до 22 человек. Только в селе Баргер за 4 года было похищено 24 человека. Местные жители 4 миллиона деньги собирали на выкуп. Кого-то отпускали за 200 тысяч рублей, кого-то за 500, кого-то за 100. Это бандгруппы, которые заходили из Грузии и с местными жителями. Все гальцы были. Мы арестовали всех, кто воевал против нас. Мы их осудили, мы их выдворили. Вот один из тех, кто против нас воевал, по фамилии Харгеля, отец его, которого мы выдворили в декабре 2014 года. Его сын от февраля 2015 года вот с этой группой зашел, похитили человека, вот мы напали на их след. Потом были убиты двое наших русских абхазец, Удальцов и Нерсесян. И мы, эта группа уничтожила всех троих этих бандитов. Трупы мы не выдали, как террористов. И после этого никаких случаев похищения не было. Была попытка похищения в октябре 2015 года. Они отпустили заложника и убежали. Все, других с 2015 года никаких попыток похищения людей в Гальском районе не было. Первая ласточка за 5 лет.
Все-таки из Грузии они прошли?
Из Грузии они прошли, но, естественно, они какую-то здесь имеют напольщиков, поддержку какую-то. Так тоже не пришли бы.
Как они сюда переходят?
У нас на границе на машине не переедешь, но есть места, где российские пограничники еще не все могут контролировать. Там есть 42 дома, где, скажем, дом находится на территории Абхазии, а хлеб с коровником на территории Грузии. Как ты там будешь охранять? Там очень трудно. Они просили нас вот эти 42 поселения как бы переселить людей. На это питание было 25 миллионов где-то минимум, чтобы компенсировать людям. Ну, не смогли.
А почему не смогли?
Денег не было, наверное, не смогли найти деньги для того, чтобы вот такие места, где российским пограничникам очень тяжело охранять, где человек может пересечь границу, не выходя из своего двора. Если в 2014 году россияне задерживали до 3000 нарушителей границ в год, столько же уходило, которых не могли поймать, то цифра в 2015 году, в этом 2020 году, в 2019 опустилась до 150 человек. 15 раз была опущена эта цифра. Это произошло за счет того, что мы документы выдали, за счет того, что пограничники российские улучшили свою работу в разы. Но все равно, естественно, какие-то дырки остаются. 86 километров границы не так легко контролировать, которая в лесу.
Машина Сосели со следами крови была обнаружена на дороге, ведущей в Очаке. Правоохранительные службы Абхазии подняты по тревоге и занимаются поиском группы похитителей и их жертвы в труднодоступных местах. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Размороженная война. В Ингушетии уже несколько месяцев продолжается контртеррористическая активность. После долгого затишья вдруг снова заговорили о забытом, казалось бы, имарате «Кавказ», вновь ожили фигуры из тревожного прошлого. Что скрывается за этим возвращением, мы говорим с журналистом из Ингушетии Тимуром Акиевым. Все последние недели из Ингушетии приходят тревожные вести об активизации контртеррористических мероприятий. А что происходит? Почему вдруг случилось это обострение? Какого уже, в общем, много лет не было?
Однозначного ответа, по-моему, никто сейчас дать не может о том, что происходит в республике. Я лично могу, только сославшись на официальные данные, объяснить это тем, что где-то вот начиная с мая в республике активно стали искать группировку так называемого полевого командира Аслана Бетюкаева. Специально проводили спецмероприятия в лесном массиве. Это было в мае. Было несколько спецопераций. Одна в мае была, была спецоперация в июле. 5 спецопераций было в августе. И все они связываются именно вот с этой группировкой Аслана Бетюкаева.
Почему вдруг такая активность вооруженного подполья, а когда уже, в общем, как бы сезон, казалось бы, прошел, да, уже утихло и в Дагестане, и утихло и в Чечне, утихло в Кабардино-Балкарии. В общем, везде, откуда всегда приходили такие тревожные сходки. А Ингушетия никогда же не была лидером в этом вопросе. Почему вдруг сейчас это произошло? Как вы думаете?
Мне трудно, опять-таки, вот ответить на этот вопрос, потому что до того, как спецслужбы активизировались, вот эти группировки вооруженные, о которых они говорят, никак себя не проявляли. То есть у обычных обывателей, у населения не было представления о том, что они существуют или где-то находятся, или как-то себя там обозначают. И только после того, как была проведена спецоперация в мае, официальные источники сообщили о том, что вот ищут такую группу вооруженную, которая вот где осталась на территории Ингушетии, их осталось, опять-таки, по официальным немного, несколько десятков, но, тем не менее, они представляют угрозу, их нужно найти и уничтожить. Они искали их в мае, они их искали в июне. И потом в июле произошел трагический случай. Несколько человек обстреляли сотрудника Росгвардии, он был убит. Вот опять-таки это убийство приписали этой группировке. После этого в течение августа было проведено несколько спецопераций, и были убиты люди, которых подозревали в причастности к террористическим организациям. Долгое время имена этих людей не называли, но вот сейчас буквально 3 сентября на местном канале прошел специальный репортаж, в котором были названы имена убитых всех в ходе этих спецопераций, и часть из них действительно относится к людям этой группировки, группировки Аслана Бетюкаева. Почему это происходит именно сейчас, мне трудно объяснить. Я часто буду повторять это выражение, потому что действительно до сих пор все было относительно спокойно. А весь 2019 год никаких спецопераций не было. По данным мемориала я могу сказать, что в 2019 году была только одна спецоперация в Вознесенске, Чеченском Алгабекском районе. Там убили одного человека, которого подозревали в причастности к подполью. И было нападение на пост ДПС в Магасе аккурат 31 декабря. Но опять-таки этих людей не отнесли к какой-то там группировке. Или как у нас принято в таких случаях, этих одиночек относят к ИГИЛ. И никто не говорил о том, что опять возродился так называемый Имарат Кавказ. До этого года про Имарат Кавказа никто не вспоминал.
Бочукаева связывает с Имаратом Кавказ.
Ну, его чуть ли не называют наследником Доки Умарова. Действительно, известная личность. Ему приписывают и теракт Домодедова, организацию этого теракта. Правда, по данным Коммерсанта, где-то в 2016 году говорили, что он перебрался в Турцию и там получил убежище. Но эта информация не была подтверждена. Тем не менее, про Бочукаева долгое время никто ничего не говорил.
В Ингушетии информация распространяется путем сарафанного радио. Что говорит вот этот дворовой эфир? Что говорят слухи?
Люди ничего не говорят, потому что люди действительно не знают, что происходит. И самое, что интересно, вот эти жертвы этих спецопераций, которые по официальным данным оказывали сопротивление, поэтому были убиты. Их родственники также никак не откликаются и не пишут жалобы, и не говорят, что вот убиты там невиновные, или эти люди там были мирными какими-то гражданами. Нет, нет таких обращений, нет таких жалоб. Поэтому остается только официальная информация, официальные данные. Единственное, что можно подставить под сомнение, это необходимость было применения вооруженной силы. Люди в основном обсуждают, можно ли было взять этих людей живыми, обязательно было их убивать. Вот в основном, что обсуждают в соцсетях, на улицах, там, но никто не пытается понять причины обострения происходящего, почему именно сейчас. Да и наша республиканская власть никак не комментирует, никак не реагирует на эти события, как будто это их и не касается.
Ингушское подполье всегда как бы производило впечатление, ну, такого отряда или периферии чеченского подполья, в котором ночью находили каких-то своих продолжателей среди ингушей. Сейчас, если я правильно понимаю, речь идет о неком самостоятельном явлении?
Нет, Бочукаев тоже выходец из Чечни и был одним из приближенных к Доке Умарову. То есть получается, что костяк вот этой банды, которую сейчас ищут на территории Ингушетии, составляют также выходцы из Чечни. Все остальные, кто либо кого убивают, либо кого задерживают, они идут как пособники.
Насколько все это имеет политическое продолжение в самой Ингушетии?
После митингов, которые прошли в 18 и 19 году, гражданскому обществу Ингушетии был нанесен серьезный удар. Почти все лидеры этого оппозиционного движения, гражданского общества, были задержаны и сейчас обвиняются в там организации насилия против сотрудников, проведения вот этих митингов несанкционированных. В чем угодно обвиняются, но и вот сейчас все это дело будет передаваться в суд. А само гражданское общество, к сожалению, парализовано. Были попытки, например, Совета ТЭИПов взять на себя лидерские функции. Они хотели недавно, кстати, провести что-то типа круглого стола, посвященного вот этой активизации насилия вооруженного подполья и силовиков на Ингушетии. Но по просьбе нового уполномоченного, который был недавно назначен, они отложили, так как новому уполномоченному необходимо время для того, чтобы разобраться во всем, что происходит. Других попыток именно представители гражданского общества, оппозиции какой-то, задавать вопросы руководству республики пока не наблюдали.
А во времена Евкурова были попытки установить какой-то диалог, но если не с самим подпольем, то с какими-то людьми, которые имели выход на подполье. А нынешнее руководство республики пытается что-то в этом направлении сделать?
Евкуров, да, пытался что-то делать, но тем не менее Евкуров не играл главную роль в процессе ликвидации вооруженных групп на территории Ингушетии. Он пытался смягчить последствия этой борьбы. Он пытался вести диалог с обществом, с родственниками убитых, разговаривал, создавал комиссии специальные, которые должны были помогать людям безболезненно уходить или выходить из подполья, возвращаться к мирной жизни. То есть он пытался до того, как это дойдет до столкновений между силовиками и вооруженными группами, использовать метод так называемой мягкой силы. Насколько у него это получилось, наверное, покажет время, но тем не менее надо отдать должное, что при Инузбеке и в Курве снизилось количество нападений на силовиков, снизилось количество самовооруженного подполья. Стали даже говорить не о вооруженных группах, а в основном говорить о каких-то спящих ячейках. Также Инузбеку и в Курву удалось найти и диалог и легализовать так называемое силовическое сообщество. Это действительно все положительно играла роль. Но, тем не менее, люди привыкли к этому, и ситуация долгое время не менялась. То есть те успехи, которые удалось добиться Евкурову в 13-м, 14-м и 15-м годах, в дальнейшем никаких изменений не происходило. То есть улучшение, дальше не наступало дальнейшего улучшения, а вот эта нестабильность, она продолжала сохраняться. Ну, на смену вооруженным группировкам, с которыми боролась спецслужба, появились спящие ячейки. От этого легче не стало. Те же самые задержания, те же самые суды, те же самые вопросы у населения, почему и в чем обвиняют их людей, где доказательства их вины. И постоянное ожидание какого-то взрыва в обществе. И вот эти вопросы, которые поднимались на митинге, они касались и вот этой нестабильности в том числе, а не только вопросы, связанные с передачей земель.
И сейчас все отдано на откуп силовикам?
Получается так, да, абсолютно верно.
Это силовики ингушские или федеральные?
Нет, в основном работают федеральные спецслужбы. Местные полицейские практически не участвуют в этих спецоперациях. В основном спецоперации проводятся представителями Федеральной службы безопасности.
А почему? Что об этом говорит руководство республики? Это же тоже фактор раздражения.
Как они тоже не комментируют эту ситуацию? То есть формально управление ФСБ по республике Ингушетия получается, что это ингушские силовики, да? Но в основном мы все знаем, что у ФСБ по республике Ингушетия состоит в основном из прикомандированных. И местные полицейские, местные сотрудники там Росгвардии, они не привлекаются к таким мероприятиям, поэтому участие ФСБ как местного органа правоохранительного, оно весьма условно.
О событиях в Ингушетии мы говорили с журналистом Тимуром Акиевым. То, о чем мы говорили с Тимуром Акиевым, продолжение долгого эха войны, которая однажды уже закончилась. 24 года назад были заключены Хасавюрские соглашения, положившие конец первой чеченской кампании. В Грозном в августе 96 года ждали мира, а Юрий Шевчук пел вчерашним противникам про последнюю осень. Александр Черкасов о том, как осень перешла в нескончаемую зиму.
После Хасавюртовских соглашений события вроде бы развивались в правильном направлении. Например, в Грозном была организована Центральная объединенная комендатура. Комендантами были Асламбек Исмаилов, бывший зам Басаева по Буденновску, и генерал-майор Геннадий Шпигун, в ходе войны в Чечне заведовавший местами заключения. Комендатура располагалась у стадиона. Потом российские и чеченские бойцы даже показательно играли в футбол. Здесь же, на стадионе, перед теми и другими выступал Юрий Шевчук. Последняя осень. Осень предвещала зиму. Через 3 с небольшим года Асламбек подорвется на минном поле, выводя боевиков из окруженного Грозного. А Геннадий Николаевич, похищенный из самолета в Грозном 5 марта 1999 года, умер в горах в чеченском пенитенциаре тоже зимой 2000-го. Потому что через 3 года после Хасавюрта началась Вторая Чеченская война. Было мирное соглашение, но плана дальнейших действий не было. То есть самое простое – вывод российских войск из Чечни – с этим было понятно. Федералы это могли, и чечерийцы этого хотели. А что дальше? Как восстанавливать разрушенную Чечню? Как восстанавливать и поддерживать правопорядок? Как искать пропавших, освобождать насильственно удерживаемых? А ведь это, поиск и освобождение, было предусмотрено соглашениями. Военные, ФСБ, Совбез. Никто не понимал, как это сделать. Быть может, был какой-то план у Александра Лебедя, но его 17 октября 1996 года уберут с посты главы Совбеза, заменят Иваном Рыбкиным, за которым стоял Борис Березовский. Хотя вряд ли. Представители Совбеза, более чем мотивированные люди, например, полковник Вячеслав Пилипенко, пытались что-то сделать, но у них не было ни средств, ни плана, ни информационного обеспечения. Когда в представительстве Совбеза в Грозном в том октябре на несколько дней отрубилась спецсвязь, этого просто никто не заметил. Все уже катилось по наклонной, политики в Москве стремились поскорее забыть о неприятных чеченских делах. Кажется, все согласны с тем, что основная причина провала мирного процесса в Чечне – волна похищения людей с целью выкупа. А некоторые даже уверены в том, кто виноват – российские спецслужбы и лично Борис Березовский. Да, действительно, Березовский заплатил большие деньги похитителям двоих своих людей, корреспондентов телеканала ОРТ Романа Перевезенцева и Вячеслава Тибелиуса. Их захватили 19 января и освободили 19 февраля 1997 года. Да, эти деньги пошли похитителям и закономерно вызвали новые похищения людей с целью выкупа. Расплатят. Чего же не хитить? Да, это была порочная логика эффективной политики Березовского и ему подобных. Работать с теми, кто даст результат сейчас, кто держит или освободит заложников, не заботясь о том, что тем самым они ослабляют законную власть и поддерживают криминал. Одно важное обстоятельство. В январе 97-го похищения людей уже стали массовым явлением. И замсекретаря Совбеза России Борис Березовский лишь поддержал уже поднявшуюся волну. В конце января 97-го в Грозном знакомый с грустью рассказывал мне: «Мы, чеченцы, вообще люди увлекающиеся. Если один чем-то занимается, и у него получается, то другие тоже хватаются. Когда в 70-х в Чечне на шабашку ездили, каждый хотел в бригаду поехать на шабашку. Когда в перестройку кооперативы организовывали, все хотели кооператив организовать. Когда в 92-м авизы рисовали, все искали, где можно раздобыть бланк. Когда воевать пошли, все воевать пошли. А сейчас все друг друга спрашивают, нет ли у тебя кого-нибудь жирного, чтобы похитить». Волна уже поднялась. Это два разных периода. В ходе войны пленные не имели коммерческой цены, однако имели большое значение для обмена на своих. Когда шла война, до осени 96-го были разные похищения. Какие-то можно было списать на шпиономанию. Какие-то похищения имели целью возможный обмен на своих задержанных. Их не на кого было бы выменивать в ходе войны, если бы не было пленных и заложников. Так, вдову Джохара Дудаева Аллу и ее охранника Идигова задержали в Нальчике в начале июля 96-го года. Трое суток Алла Дудаева находилась в распоряжении майора ФСБ Александра Литвиненко, который ее допрашивал и много чего ему рассказала. Потом ее и Идигова обменяли на священника, отца Сергия Жигулина, представителя отдела внешних церковных сношений Московской патриархии. В январе 96-го отец Сергий был захвачен вместе с настоятелем Грозинского храма Михаила Архангела Анатолием Чистоусовым, когда они поехали на переговоры об освобождении двоих пленных солдат из 245-го мотострелкового полка. И это все противоречило тому, что говорила официальная пропаганда, оправдывая разоружение незаконных бандформирований. Мол, это были захваты ради денег, ценностей, наркотиков и так далее. Вот всей этой риторики. Почему же началась торговля людьми? С лета 95-го по осень 96-го года шли, прерываясь и возобновляясь, переговоры между российскими и чеченскими представителями по обмену пленными и поиску пропавших без вести. Было два огромных списка, как с одной стороны, так и с другой. Примерно по 1000 человек. Поскольку списки и для той, и для другой стороны отчасти готовили мы, люди из группы Сергея Ковалева и Мемориала, то я немножко знаю этот сюжет. Чеченские представители представляли на переговоры свой список, примерно из 1300 пропавших. Чеченские представители говорят, мол, они, возможно, сидят где-то в тюрьмах. Но мы-то знаем, найти, освободить, обменять никого из них уже нельзя. Всех уже закопали. На этих переговорах российские офицеры, изображающие простых штабистов или представителей управления политико-воспитательной работы, получают эти списки. Что им делать? Они тоже знают, где примерно лежат эти исчезнувшие. Только это, во-первых, тайна за семью печатями, а во-вторых, где они точно лежат, неизвестно. И российские представители раз за разом посылают эти списки в ГИЦ, главный информцентр МВД России. А не сидят ли эти тысячи с чем-то человек в российских тюрьмах? Нельзя их оттуда освободить, чтобы обменять. И каждый раз ГИЦ им отвечает: «Знаете, у нас таких людей нет». Раз за разом. Наконец, по-видимому, в ГИЦ МВД надоедает заниматься этой обезьяньей работой. И они просто-напросто делают полную выборку всех уроженцев Чечни, сидящих в российских тюрьмах. По сути, список всего чеченского криминала, сидящего в российских тюрьмах и лагерях. И посылают этот список группе, ведущей переговоры. Мол, возьмите один раз и нас больше не беспокойте. Как вы думаете, что произошло с этим списком дальше? Разумеется, он утек чеченским тренировщикам, а от них ко всем заинтересованным лицам. И мог не утечь. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Бюрократическая ошибка, которой не должно было быть, стала триггером. А дальше неизбежное. Не нужно иметь даже две извилины. Достаточно было одной, чтобы сделать вывод. Ага, значит, можно обычных бандитов менять на пленных солдатиков. И для этого было достаточно получить все распоряжение этих солдатиков. Так пленные обрели коммерческую цену. И с этого момента началась перекупка пленных для обмена на реальных бандитов. А потом пошла волна похищений уже специально под выкуп или специально под освобождение сидельцев. Один пример. Артур Курмакаев, он же Артур Денисултанов, он же Артур Кринари, известный причастностью к покушениям на противников Рамзана Кадырова. В 2017 году в Киеве он пытался убить Адама Асмаева, командира чеченского батальона имени Джохара Дудаева. А 10 лет назад, в 2008-м, склонить к возвращению в Чечню из Австрии Умара Исраилова, впоследствии убитого. В 90-х Денис Султанов был известен в бандитском Петербурге под кличкой Динго. Даже на телевидении ходил. Как-то раз он попытался похитить директора мясокомбината, чтобы получить выкуп 300 тысяч долларов. Однако незадачливые бандиты похитили не директора, а родителей директора. Возможно, у жены директора мясокомбината хватило бы денег на выкуп. Но у жены водителя денег не было, она обратилась в милицию, и Динго задержали. А потом освободили путем обмена на специально похищенного в Ингушетии российского военнослужащего. Это была классическая эталонная схема того времени. Так, осенью 96 года была запущена машина похищения людей и торговли ими. И, как это чаще всего бывает, вряд ли намеренно. Зимой 94-95 годов Первая Чеченская война начиналась как якобы разоружение незаконных бандформирований. Два года спустя сработал самосбывающийся прогноз. Бандформирования, занимавшиеся похищениями людей, получали в Чечне все больше и больше влияния. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
На этой неделе абхазские СМИ писали о дальнейших планах оппозиции, недовольной бездействием властей самопровозглашенной республики, констатировали мизерное участие женщин в политике и рассказывали о проблемах абхазского госиздательства. Анаит Гагарян с обзором прессы из Сухуми.
Лидер политической партии Апсны Виталий Габния ответил на вопросы нового сайта Апсны Паблик о том, почему политика последних лет в Абхазии зачастую строится на улицах и площадях с помощью штурмов и силовых акций, и что нужно, чтобы ситуация изменилась. Виталий Габния заявил, можно ссылаться на сложности периода пандемии. Да, объективные причины есть, которые можно сравнить с кризисом 2014 года, когда рубль упал в разы по отношению к мировым валютам, поразив все постсоветское пространство. Но ссылаться на кризисы, которые есть и будут, на фоне обмана нельзя. Говорить о том, что предыдущая власть была плохая, не поможет, ведь вы и пришли, чтобы все сделать как надо. А что изменилось по прошествии 100 дней? По мне, так к работе еще и не приступили, если не считать ряда коммерческих проектов, которые к государственности и интересам Абхазии не имеют никакого отношения. Наша проблема не в кризисе, типа пандемии, а в отсутствии стратегии и планирования, что вкупе с управленческими пустотами разрушают страну сильнее любого кризиса. Люди с улицы без знаний, навыков и опыта выбираются депутатами в парламент, назначаются на должности в структуры исполнительной власти. В обществе доминирует криминальный тип мышления. Везде, от улицы до власти. Оппозиция формируется, но какой она будет, во многом зависит от действий самой власти. Если власть пойдет по пути разделения и размежевания, обмана с целью личного обогащения, то понятно, что оппозиция будет жесткой и бескомпромиссной. Если же начнутся нужные реформы с опорой на специалистов, без разделения по политическим предпочтениям, будут сделаны шаги по выходу из кризиса, консолидации народа, то, конечно, оппозиция встанет рядом и поможет. Как преодолеть гендерный дисбаланс на уровне принятия решений? Этой теме посвящена статья председателя правления Ассоциации женщин Абхазии Нателлы Акаба на сайте организации ava-abkhazia.com. Акаба считает, что важной составляющей политики гендерного равенства является участие женщин в политической и общественной жизни, а также в процессах принятия решений на всех уровнях. Объективности ради следует признать, что на сегодняшний день говорить о заметных успехах в деле продвижения женщин во властные структуры Абхазии не приходится, несмотря на то, что в стране немало умных и образованных женщин с лидерским потенциалом. Не наблюдается роста числа женщин ни в законодательной, ни в исполнительной власти, ни на уровне местного самоуправления. При этом важно отметить в виду, что Конституция Республики Абхазия ни в коей мере не ограничивает права женщин. Более того, по инициативе Ассоциации женщин Абхазии в 2008 году депутаты Народного собрания парламента Абхазии приняли закон об обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин в Республике Абхазия. Однако приходится с сожалением констатировать, что на деле этот закон так и не заработал, подчеркнула Нателла Акаба. 90 лет назад было создано Абхазское государственное издательство. О том, как сегодня работает издательство, Апсны Пресс рассказал его руководитель руководитель Даур Начкеби. В настоящее время издательство переживает определенные трудности, связанные с пандемией и сопутствующим спадом экономики. Тем не менее, мы надеемся, что это все ненадолго, и Абхазское государственное издательство будет и дальше выполнять свою миссию по формированию литературного культурного самосознания нашего общества через национальную словесность, через книгу, сказал Начкеби. Абхазское государственное издательство занимается в основном изданием абхазской литературы как на абхазском языке, так и в переводе на русский язык. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми с Кинвали 8:30 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В Тунисе в результате нападения, которое следствие расценило как теракт, убит офицер полиции, еще один получил ранение. В курортном городе Сус в воскресенье предполагаемые боевики протаранили на машине контрольно-пропускной пункт Национальной гвардии, а затем атаковали двух находившихся там сотрудников силовых структур с ножами. Прежде чем скрыться, они захватили оружие и полицейский автомобиль. В ходе погони через туристический район Эль-Кантави и перестрелки все трое нападавших были застрелены полицией. Как отмечает BBC, пока не ясно, были ли нападавшие связаны с какой-то конкретной экстремистской группой. Нынешний предполагаемый теракт произошел спустя двое суток после того, как в Тунисе приступило к работе новое правительство. В центре британского города Бирмингема в результате нападения неизвестного один человек погиб, семеро получили ранения. Двое из них, по данным телеканала Sky News, находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получили ножевые ранения. В полиции произошедшие назвали серией нападений без четкого мотива, не связанных с терроризмом. Других подробностей случившегося власти пока не приводит. Известно, что нападавший не задержан, ведется его розыск, при этом его личность еще не установлена. В центре Минска проходит крупная акция протеста против президента Беларуси Александра Лукашенко. Несколько крупных колонн демонстрантов выдвинулись из разных районов к центру Минска. Впоследствии участникам акции удалось сформировать единую колонну. Точное число участников акции установить невозможно. Судя по съемкам с воздуха, их десятки тысяч. По оценке белорусской службы «Радио Свобода», их столько же, сколько на последних воскресных шествиях. Участники акции направились к резиденции президента Лукашенко. В этот раз проходы к резиденции снова были перекрыты. Марш остановился у кордона. Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, который 18-й день находится в коме после предполагаемого отравления, прокомментировала обращение президента Российской национальной медицинской палаты Леонида Рошаля к германским врачам. Он предложил коллегам в Германии создать экспертную группу, чтобы установить причины состояния Навального. В своем обращении к Рошалю, опубликованном в Инстаграме, Юлия Навальная заявила, что генезис комы ее супруга известен. Соответственно, призывы Рошаля установить причины состояния Навального лишены смысла. Вы выступаете не как врач, а как голос государства. И хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте. Леонид Рошаль – один из руководящих функционеров, основанного Владимиром Путиным Общероссийского народного фронта. В 2020 году получил звание Героя труда. Ряд представителей руководства Сербии резко осудили запись в Фейсбуке представителя МИД России Марии Захаровой, посвященную визиту президента Сербии Александра Вучича в Вашингтон. Захарова в своем посте опубликовала фото Вучича в овальном кабинете Белого дома. На нем сербский президент сидит на стуле напротив президента США Дональда Трампа, который сидит в кресле за столом. Это фото ранее опубликовал в соцсетях ряд российских блогеров, иногда снабжая его комментариями о том, что Вучича, по их мнению, в Белом доме унизили. Захарова вместе с фото Вучича разместила скриншот кадра из фильма «Основной инстинкт», на котором Шерон Стоун сидит в позе нога на ногу и разместил такой комментарий: «Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото 2. Кем бы вы ни были, просто поверьте».
Эхо Кавказа. Новости.
У сотрудников общественного вещателя Аджарии коронавирус не подтвердился. По словам руководителя службы новостей телевидения Вахо Хузмиашвили, тест прошли практически все сотрудники телекомпании, включая тех, кто не имел прямого контакта с инфицированным сотрудником. По словам Хузмиашвили, на сегодня назначено совещание службы новостей, на котором будет решено, когда телевидение возобновит работу, а до этого в эфире будет транслироваться Первый канал Грузии. Из самопровозглашенной республики Абхазия в грузинскую клинику перевезли еще одного пациента с коронавирусом. В этом сообщили в инфекционной клинике Тбилиси. По информации главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, пациент находится в Рухской клинике. 30 августа в клинике Рухи сообщили, что к ним поступил один пациент из Абхазии. По информации корреспондента «Эхо Кавказа», это директор одной из сухумских школ. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завтра, 7 сентября, озвучит план по возвращению в Грузию. Об этом он написал в социальной сети Facebook. Ранее Саакашвили выпустил видеоролик, в котором извинился перед гражданами Грузии за ошибки и объявил о возвращении. Один из лидеров оппозиции, бывший глава правительства Аджари Ливан Варшаламидзе, обвинил власти Грузии в уничтожении туризма. 30 августа Варшаламидзе вернулся в Батуми из Украины, где с марта 2020 года возглавляет Национальный инвестиционный совет Украины при администрации президента Владимира Зеленского, сообщает агентство «Новости Грузии». Близкий соратник третьего президента Михаила Саакашвили будет баллотироваться в депутаты парламента в мажоритарном округе Батуми от самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». В настоящее время политик находится в обязательном для всех возвращающихся в страну граждан Грузии 12-дневном карантине в одной из гостиниц Батуми. Варшаламидзе указывает на то, что во многих европейских странах продолжают принимать туристов, несмотря на пандемию, строго соблюдая при этом правила, направленные против распространения коронавируса.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Всю неделю Южная Осетия прожила в кризисе, вызванном гибелью в СИЗО 30-летнего Инала Джабиева. Генпрокурор самопровозглашенной республики подлил масло в огонь, ответив на требования о его отставке возбуждением уголовных дел против лидеров оппозиции и встречным ультиматумом. Урузмак Джагаев заявил, что готов покинуть пост, если критически настроенные депутаты предстанут перед судом сами. Оказалось, что против лидеров Нхаса и Народной партии, которые выступали на митинге в Схинвале, велось следствие. Депутаты назвали происходящее шантажом со стороны исполнительной власти. За противостоянием в Южной Осетии продолжала следить Ирина Келексаева.
Генпрокурор готов к отставке, но при одном условии. Если отдельные депутаты, которые выступают на митингах в Схинвале и на которых имеются материалы в Генпрокуратуре, откажутся от депутатской неприкосновенности своих мандатов и предстанут перед судом. В прокурорском списке лидеры партии Нхаса Лангаглоев и Давид Санакоев, Народная партия Александр Плиев и депутат-народник Дзамбулат Медуэ. Генпрокурор, отставки которого все последние дни добивались протестующие, объявил журналистам, что Генпрокуратура направила Верховный суд Южной Осетии представление на заместителя председателя парламента Александра Плиева по факту совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 292, частью 2 статьи 327 и статьи 316 Уголовного кодекса Российской Федерации, служебный подлог, подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков, укрывательство преступления. Второе представление Джагаев направил в связи с наличием признаков преступления в действиях депутата Давида Санакоева по факту его высказываний на предвыборных дебатах кандидатов в парламент Южной Осетии по статье о клевете в адрес верховного судьи Олеси Кочевой. Цамбулата Медоева, депутата от Народной партии, решили привлечь за предоставление своего транспортного средства под своим же управлением, разыскиваемому на тот момент за совершение тяжких и особо тяжких преступлений Андрею Кабисову. В заявлении Генпрокуратуры упомянутый родной брат лидера партии НХАС Алана Гаглоева, Александр, которого подозревают в совершении убийства. В тексте упоминается и сам Алан Гаглоев. Следователи делали запрос о его пересечении границы с Российской Федерацией. Розмак Джагаев отметил, что парламентарии, в отношении которых имеются все основания для привлечения их к уголовной ответственности и заинтересованы в исходе конкретных уголовных дел политические деятели, используют трагическую гибель Инала Джабиева в своих личных интересах, оказывают давление на правоохранительные органы республики с целью парализовать их законную деятельность и таким образом избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления. Лидер партии НХАС Алан Гаглоев в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что эта информация его совершенно не удивила. И вот почему.
Такие угрозы были в 2019 году, когда были в республике вот парламентские выборы. Ну, тогда им это не помогло, и затем начали закрывать. Мы помним, что, да, все помнят, парламентскую партию, когда там суды, всякие вот эти манипуляции были. Ну, как бы они, я больше чем уверен, как бы они не пытались отвертеться, им, по-моему, все равно не уйти от ответственности. Что бы они ни придумали, как бы они ни шантажировали и депутатов, и не знаю кого, они очередные люди, кто будут, фигуранты, да, якобы фигуранты. Я думаю, что им все равно придется ответить перед законом. Там пишут, что якобы депутатский корпус какие-то про неприкосновенность там поменять. Честно говоря, даже не прочитал там внимательно, что они написали. Но у меня-то нету неприкосновенности, никогда не было. Если у них есть такие материалы, почему не задерживают? Здесь у нас республика маленькая, все друг друга знают, так что мы ничего не скрываем. Мы перед законом все равны, и всем придется ответить перед законом. Видимо, это был акт устрашения, да, но у них этого не получилось.
Депутат от партии НХАС Давид Санакоев назвал реакцию Генеральной прокуратуры на заявление парламентариев довольно странной.
О том, чтобы Генеральный прокурор был уволен, мы вообще-то обратились к президенту. Сейчас возникает еще один вопрос, плюс ко всем остальным вопросам. Кто у нас распоряжается вот этими вопросами? То есть, кто решает, будет уволен Генеральный прокурор или не будет уволен Генеральный прокурор? Это президент или это Генеральный прокурор сам решает, уйдет он в отставку и при каких условиях? Условиях или нет. То есть президент тут роли, наверное, больше не играет. Я думаю, что они сейчас будут пытаться искать виновных в других местах, чтобы снять вину с себя. Снять с себя ответственность, переложить ее на чужие плечи.
Заявление Генпрокуратуры – это чистой воды политический шантаж депутатского корпуса, говорит лидер Народной партии Александр Плиев.
Это что абсолютно недопустимо, тем более в свете последних событий. Прокурор позволил себе, вместо того, чтобы уйти в отставку спокойно, осознавая свою вину, наоборот, он усугубляет свое положение и занимается чисто политическим шантажом. Думаю, что это тоже получит своего рода оценку и в обществе. И я думаю, у президента должно получить оценку это все. И мы четко и ясно понимаем и знаем, что помимо того, чтобы он уйти в отставку, он полностью должен ответить перед обществом и перед народом за то, что он допустил вот такие тяжкие преступления.
Президент Анатолий Бибилов сегодня в интервью одному из российских изданий заявил, что, цитата, «среди так называемых сегодняшних оппозиционных лидеров достаточно людей, которые ранее, что называется, были отстранены от кормушки. Я бы не хотел сейчас называть конкретные фамилии, это у нас не принято, но многие из тех, кто называет себя сейчас оппозицией, участвовали в хищениях. Теперь они такой возможности лишены». И подчеркнул, цитата, «я уверен, и все данные показывают, что большинство населения республики понимает все обстоятельства произошедшего. Особенные трагические обстоятельства последних недель не должны обесценить как все достижения работы МВД, так и победу над коронавирусом в нашей стране». Конец цитаты. До одного из обозначенных прокуратурой депутатов Дзамбулата Медоева «Эху Кавказа» дозвониться не удалось, но на его странице в соцсетях появился ответ у Размагу Джагаеву, цитата. «Меня обвиняют в совершении преступления со слов одного человека, а Джагаева считают причастным гибели Инала Джабиева подавляющее большинство жителей республики. Я предлагаю Размагу Джагаеву оставить должность генерального прокурора, а я, в свою очередь, складываю из себя депутатскую неприкосновенность и предстать каждому из нас перед правосудием. Поэтому я добавлю еще одно пожелание. Прошу определить меня в одну камеру изолятора с гражданином Джагаевым на время следствия по нашим делам. Там я намерен ответить ему на все интересующие его вопросы лично». Конец цитаты. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Зарина Санакоева спросила у горожан, в чем выход из создавшегося положения.
Как вы считаете, как может разрешиться этот политический кризис?
Нам нужен лидер с пониманием того, что происходит сегодня. Именно, наверное, и политик, и вся обвиняющая, все вместе взятое, который понимает сегодняшние реалии. То, что происходит не только в данной ситуации в Южной Осетии, но и вообще то, что нас окружает.
Про заявление прокурора, что вы об этом думаете?
Я думаю, что это не серьезное заявление.
Сложный вопрос для нас. Желательно, чтобы пришли к какому-то единому согласию. Вот мы этого хотим. Чтобы не было всего этого. А что мы хотим? И самое главное, чтобы открыли, наконец, эту дорогу. Людей это уже достало очень сильно. Дорога должна открыться обязательно. Знаете, все на нервах. И поэтому такое творится. Еще плюс ко всему. Да.
Как, по-вашему, может или должен разрешиться политический?
Вообще, ситуация должна разрешаться по закону. Если взять по закону, то у нас существует законодательный орган, который выносит, и в первую очередь он должен сам соблюдать законодательные пункты. И все должно решаться на законодательном уровне. Разрешится политический кризис может в том случае, если все пройдет выборно. и по голосованию. В первую очередь началось все с этого же, конечно, с побоев задержанных. То я скажу, что это, во-первых, факт, не факт, не было пока никаких фактов доказанных того, что имеют причастность вообще. Если народ выражает свое недовольство или выражает свое недоверие кому-то, на то и существует парламентский корпус, чтобы через них люди выразили, донесли и вынесли на решение, и чтобы депутаты выразили голос своего народа.
Как нынешний политический кризис может разрешиться, на ваш взгляд?
По-моему, ни одному человеку бы не хотелось, чтобы в его государстве был какой-то кризис, хоть политический, хоть экономический, ну, всяческий. Каждому человеку, наверное, хочется в спокойствии жить, так? Как-то так. Ну, насчет разрешения этого конфликта, это очень сложно сказать. Лично я бы его разрешила по-другому, если это было мое право.
Ну как?
Моя возможность, я бы совершенно новый кабинет министров набрала. Ну и, наверное, требовать с них хорошей работы. А как он разрешится, скорее всего, никак. Останется все так же. Дальше не знаю. Ну это лично мое сугубо такое объективное.
А что вы думаете о заявлении прокурора?
Не знаю, но это как-то уже настораживает. Если с этой точки зрения подходить, то, наверное, на каждого человека, живущего в Южной Осетии, можно завести уголовное дело. Где-то это неправильно, да? Если были какие-то накладки, если какие-то у них были погрешности, это надо было до сих пор объявлять. А сейчас это как-то получается, что их в пику нынешним действием объявили. Это уже, я не знаю, раньше надо это было объявлять. А сейчас это уже как-то даже по меньшей мере звучит очень некрасиво. А дальше я не знаю.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Гость недели.
Насколько взрывоопасной остается атмосфера в Схинвале, можно судить потому, что югостинский общественник Тимур Цхурбати остается в республиканской больнице Владикавказа. У него сломана скула после нападения в Схинвале 31 августа. По его словам, причиной нападения стали его комментарии в Фейсбуке под видеообращением экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты. Инцидент произошел в день похорон Инала Джабиева. Тимур – наш гость недели. Нана Плиева поговорила с ним о самочувствии и политическом кризисе.
Как вы себя чувствуете и где вы сейчас находитесь?
Я сейчас нахожусь на 7-м этаже Владикавказской республиканской больницы. Отделение костно-лицевой терапии, что-то такого. Ну, для больного я чувствую себя нормально. Дух бодрый. Я надеюсь, что все будет нормально. Опасности для здоровья вроде нету. Ну, посмотрим. Врачи обещают прооперировать в среду и потом выпишусь.
Вы обратились в милицию, начато расследование. Кто-то ответил за ваше избиение?
Ну, и мне пока это неизвестно. Заявление написано. Я думаю, последствия будут, потому что меня посетили как работники Министерства внутренних дел по горячим следам. И, собственно, на месте преступления их тоже была куча народу. Потом на второй день меня навестил, это в самом Цинвале была, представитель военной прокуратуры Тигран Кабулов. Он тоже обещал, что будут предприняты все меры, а я попросил не спускать дело на тормозах, потому что это очень важно.
Вы уже вкратце писали, что с вами произошло. Что это было? Это была отдельно взятая провокация? Или настолько силен раскол в обществе, настолько нервная обстановка, что из-за какого-то одного комментария могут напасть на вас вот в таком многолюдном месте?
Думаю, что все это было виновата все-таки обстановка. Ситуация такая накаленная. И неадекватная женщина вызвала неадекватную реакцию. Я не думаю, что это была спланированная акция. Хотя эта женщина могла, думая в надежде заработать какие-то дивиденды, она могла устроить провокацию.
В чьих глазах дивиденды?
Понимаете как, тоже непонятно в чьих глазах. Я так, персона у власти непопулярная, и может она на этом, что вот, мол, типа проучила врага.
Из какого лагеря сама эта женщина была, если условно делить?
Ну, судя по ее комментариям, она из лагеря Эдуарда Кукуйте, но Эдуарда Кукуйте я в этом обвинять не могу и не буду, потому что это было бы некорректно. Я не отношусь к его поклонникам, но он человек адекватный, такие глупости ни за что делать не будет.
Вы наверняка следите за развитием событий, сами были в гуще событий. Кто сегодня стоит на Цхинвальской площади и как люди дошли до этой площади? Почему даже отставки правительства оказалось недостаточно, чтобы снизить накал страстей, о которых вы говорите?
Это ситуация возникла там от того, что осетины разучились жить в рамках государства. 500 лет у них не было государства, и сегодня их кидает из одной крайности в другую. А вот эта толпа народу, собравшаяся на площади, просто не понимает, что нет такого закона, по которому может уйти президент. Он может добровольно подать в отставку, но силовой вариант его смещения в рамках закона отсутствует. Он выбран прямым голосованием, и нет такого способа, чтобы его убрать. Преступления он прямого не совершал, поэтому в данном случае выбравшие его должны нести ответственность за свой выбор. Они должны расти политически и понимать, что когда голосуют, надо голосовать не за мешок картошки, не за лифт, который работает, а за политическое будущее своей родины. Это во многом виноват само гражданское общество, которое нарождается, и оно рождается, скажем так, в муках.
А насколько власть адекватно отвечает на это общественное давление и на требования общества? Ведь это был не первый сигнал недовольства, который власти получали.
Да, к сожалению, это не первый сигнал, и власть дотянуло до того, что прошел вопиющий случай, беспрецедентный случай. То, что случилось, это выходит за рамки всего. Когда молодой парень гибнет, что это очень и очень печально. Более того, я могу по этому вопросу пояснить, что когда я лежал в Цхинвальской больнице, пока меня в Москву во Владик не переправили, рядом с моей палатой лежал другой задержанный по этому делу, его фамилия Цхуребов. Ему нет еще и 30 лет, и он не может 5 метров пройти до туалета самостоятельно. Его возят на коляске. Ну, сами подумайте. Наверняка без всякой экспертизы понятно, что таким его сделали в застенках. Другого слова у меня нет. То есть это не первый случай. И общество не реагировало, и общество тоже не реагировало.
Общество отреагировало, они вышли на площадь, судя по всему, когда увидели, что государственные институты не работают, и, собственно, обращаться им некуда. Я имею в виду и семью Цховребова, которого не допускали до последнего времени к нему. Я не знаю, если сейчас пустили мать, и самого Джабиева. То есть этот гнев общественный, он вызван был вполне тяжелыми, очевидными, бесспорными обстоятельствами.
Да, я тут с вами чуть-чуть не соглашусь. Да, когда, извините меня, мне вот перед родственниками этого человека неудобно, но когда появился труп, да, общество стало реагировать. Но до этого были случаи, надо было раньше выходить на площадь и раньше призывать к закону общества. Я вам приведу просто простой пример. Вот это было не покушение, а побили окна министра юстиции некой Валеевой. И тогда тоже было задержано несколько парней по подозрению. Их точно так же побили. Ну, побили, правда, не смертельно. Ну, побили, так и не знаю, чем это все кончилось. Но я знаю, что отец одного из них попытался покончить с собой, боясь за сына. Но этих парней потом неделю просто подержали в застенках, чтобы синяки зажили, и выпустили. И общество это проглотило, понимаете? Это вот в данном случае общество посчитало. Ну, подумаешь, молодых ребят чуть-чуть побили и отпустили же. И а так нельзя. Закон должен действовать всегда. Если бы тогда понесли наказание лица, которые допустили применение физической силы, то, возможно, сегодня отец троих детей был бы жив, и мы бы вот не были в такой трагической ситуации.
А почему, на ваш взгляд, сегодня люди повели себя по-другому, и они не просто повели себя по-другому, а радикально настроены, то есть требуют многие из них отставки самого президента? Что изменилось?
Да, это отставки они требуют. Я думаю, президент должен отправить всех, кто к этому причастен. Я думаю, в первую очередь прокурора, который именно должен был контролировать законность всего происходящего и который не прореагировал на такую же аналогичную ситуацию в изоляторе временного содержания. Там тоже такой был случай избиения заключенных. И он несет полную ответственность. Ну, а то, что требует отставки президента, это, я вам говорю, крайности, в которую бросает народ Южной Осетии. Я думаю, отставку президента не будет, потому что она незаконна.
Какую тактику в данном случае тогда выбирает власть и сам президент?
Это говорит о том, что вот у прокурора криминальное мышление, и от него надо избавляться в любом случае. Если президент это не сделает, он навредит себе еще больше. Те, кто критикует власть, не преступники. Среди них могут быть всякие люди, но вопиющий факт убийства человека лежит на совести действующей власти. В первую очередь прокурора, и он это должен осознавать, если он разбирается в законах.
А вас удивило, что вот столько уголовных дел, столько штамов шились в прокуратуре, судя по всему, уже некоторое время против этих депутатов и критиков власти?
Меня это не удивляет. Это вот лицо нашего прокурора. Он, видимо, на всякий случай готовился. Но,
а он мог говоря, на это пойти без санкций, методы, президент?
Методы добычи показаний такие, то, извините, меня можно завести уголовное дело на Иисуса Христа тоже.
А он мог делать это без санкций сверху?
Ну, он лицо довольно самостоятельное, и он действует в русле того, что считает понравится начальству, я думаю так. Я не думаю, что ему прямые указания были даны, но по умолчанию он человек далеко не глупый, понимает все.
У этого протеста есть ярко выраженный лидер или это движение снизу? И какое развитие он может получить?
Ну, лидер есть. Это группа депутатов из партии НХАС и партии Народной партии. Вот эта группа депутатов молодцы. Я просто скажу, что они не боятся. Они выходят к народу. И, надеюсь, им удастся перевести все в русло рамки закона. И пусть президент, если он не хочет, должен остаться, но отставки правительства они требуют однозначно, правильно, законно.
Генпрокурор.
Да, и прокурор должен уйти. Если он не уйдет, ситуация становится непредсказуемой.
Вы вспомнили уже экс-президента Эдуарда Кокойты. Он очень активно комментирует события. Насколько Эдуард Кокойты сегодня может возглавить этот протест, канализировать общественное недовольство и стать тем пассионарным и радикальным лидером, которого может потребовать эта площадь?
Ну, Эдуард Кокойты не первый раз появляется в критической ситуации. Я думаю, для него это вот момент снова заявить о себе, о своем существовании. Но не думаю, что он встретит поддержку, кроме своих сторонников. Их, я считаю, довольно ограниченное количество. И фундамент всему этому был заложен в том числе при его власти. Это он продвинул Бибилова, и в какой-то степени он тоже ответственен за сегодняшнее, за происходящее сегодня.
Интересная судьба у Анатолия Бибилова. В 2011 году тоже собиралась площадь. Тогда он был провластным кандидатом, без пяти минут президентом. Теперь он видит эту протестную площадь уже в ранге президента. Чем та ситуация от нынешней отличалась, раз вы уже вспомнили? И чем Бибилова образца 2011 года отличается от 2020?
Отличается тем, что у Бибилова есть гораздо больше законных шансов остаться в кресле президента, чем было тогда у Кокойты. Кокойты отработал два своих срока, и никаких законных прав остаться на третий срок у него не было. Тем не менее, он этого добивался. Бибилов сейчас законно может остаться президентом. Нет никаких механизмов его отстранить от власти. И вот ситуация в этом отличается. Другое дело, что они оба упорно цепляются за кресла. Но у одного есть законные основания, у другого их не было. И тогда Кокойты занимал совершенно противоположную позицию. Он занимал ту же позицию, которую занимает сегодня Бибилов. Говорил о присоединении к России. Сегодня он придерживается того, что надо строить независимую республику. Согласитесь, что это две большие разницы. Поэтому вот ситуация отличается. Но она схожа тем, какие это последствия вот этого 2011 года. Тут я сказал бы о негативной роли России. если бы Россия тогда помогла утвердить, если бы Кукуэте помог тогда утвердить, если бы Бибилов тогда помог утвердить законного президента Зиновьеву Алексеевну, сегодня такой ситуации, я думаю, в Южной Осетии бы не было. Но одно беззаконие потом по закону бумеранга отдается через некоторое время. Вот это последствия 2011 года. Я думаю, Россия урок учтет и, надеюсь, у Бибилова хватит благоразумия пойти на компромисс с депутатами и уладить ситуацию миром.
Президент Бибилов сегодня, насколько трезво, на ваш взгляд, он оценивает ситуацию?
Бибилов сделал одну ошибку уже перед народом. В первый день, когда ему в лицо высказывали, чтобы он ходил, он пообещал народу уйти, провести плебисцит. Этот плебисцит никакой юридической силы не имел бы, и он не предусмотрен законом. Но вот для обывателя это много значит. То есть он вольно или невольно соврал перед всем народом, и это очень подорвало его авторитет, я считаю. Никаких попыток, чтобы он уходил, он не делает. Я думаю, делать тоже не будет. Скорее всего, он останется. Я желаю ему договориться с депутатами.
Гостем недели был Тимур Цхурбати. С ним беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.